Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Уважаемые радиослушатели, вы с радиостанции «Говорит Москва», вы на радиостанции «Говорит Москва». Вы погрузитесь сейчас в радиожурнал «Друзья Сибры». Помогу и в этом я, Владимир Мамонтов, ведущий этого радиожурнала. И начнем мы вот с чего. Ну, знаете, трудно чего-то другого начинать, когда в Белоруссии состоялись президентские выборы. На них победил Александр Григорьевич Лукашенко. А наш радиожурнал еще этому событию не посвящал своих страниц. И мы обязательно это сейчас сделаем прямо. Но от себя я хочу сказать вот что. Я уже успел слетать в Минск, посмотреть, как там дела. Все в порядке, на мой взгляд, насколько это возможно. Но мне политическая картина минская, политического класса, чуть-чуть я ее там так вот застал краем глаза, посмотрел. Знаете, она, конечно, сейчас очень интересная, очень своеобразная. Вот там люди встречаются, они друг другу говорят, не только «здрасте», а говорит там, «Иван Иванович, здрасте, с победой». Понимаете, какая штука? И так многие. Я думал, это просто, ну, там, я же встречался с людьми, которые, ну, прямо в президентской кампании участвовали и так далее. Нет, это и люди, которые не участвовали в президентской кампании, они тоже это говорят. И знаете, это разительно другая картина, чем которую мы в 2020 году видели. Это другая страна, отмобилизованная, абсолютно ясно видящая свою цель, которую с толку не собьешь. И которая своего президента, уж раз она его выбрала, то она тут же не бежит его сдавать. Ну, часть, конечно, какая-то. Да, политтехнологи сделали свое дело. Да, власть сделала свои выводы и так далее. Но главным образом это не касается каких-то хитромудростей специальных, да, которые тоже есть, были и будут. Но главное дело заключается в следующем. Ясно сформулированы те цели, те задачи, те опасности, которые делают для вас на данную минуту ваш выбор, а ваш выбор Александр Григорьевич Лукашенко, допустим, да, оправданным, внятным и практически безальтернативным. Там можно улыбаться, знаете, так с такой псевдодемократической точки зрения, глядя на это, можно улыбаться. Кандидаты, которые шли с ним как бы рядом и были ему вроде как конкурентами, у них предвыборный лозунг был не вместо, а вместе, например, у некоторых, да. А знаете, я вам скажу так, а вот когда страна в опасности, а что Беларусь, что Россия, они, безусловно, непростой период жизни своей проходят. Вот это вот чепуха разная всякая, псевдодемократическая, псевдо хочу подчеркнуть, демократия хорошая вещь, на самом деле. Она отпала, она отслоилась, ее преодолели, и вот вам результат. Вот это очень важный момент. Вот просто так сейчас там пытались... Большой хурал был, встреча Александра Григорьевича Лукашенко с зарубежными журналистами, они там прям вот-вот, они, да ну, не может быть, ну что за цифры, везде это сомнение сквозило, знаете, идите вы со своим сомнением, думал я, глядя на это, ваши сомнения в конечном итоге могут страну разрушить, ваши сомнения, вот эти ваши разговорчики, да, вот что преодолено, неважно, что там будет говорить княгиня Марья Алексеевна, бессмертная комедия Грибоедова «Горе от ума», да, процитирована мной сейчас. Да и есть ли это теперь, авторитет ли она нам? Да кто она такая, эта княгиня Марья Алексеевна, чтобы нам тут рассказывать, как и что должно быть? Ну, в общем, я не на свою поляну залез, я ведущий, всего лишь как бы ростовщик этих новостей. Сейчас у нас серьезный человек прокомментирует всю эту историю, вы его тоже хорошо знаете. Это Вадим Францевич Гигин, как обычно у нас на... трудных участках всегда он, в радиожурнале «Друзья Сибры». Это белорусский историк, политолог, публицист. Он депутат Национального собрания, библиотекой руководит, между прочим, тоже прекрасной Минской государственной библиотекой. Вот ему и слово.
Здравствуйте, Владимир Константинович. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Да, мы в Беларуси принимаем поздравления в связи с уверенной победой нашего лидера Александра Григорьевича на президентских выборах. Действительно, в победе действующего президента Республики Беларусь никто не сомневался, но важно было показать качество, я бы сказал, новое качество политической жизни в Беларуси. И скажу честно, что с этой задачей справились. Но о чем идет речь? На самом деле президентские выборы стали вершиной и ключевым этапом, наверное, завершающим этапом большой программы преобразований. Смотрите, Да, 2020 год заставил нас на многие вещи посмотреть по-новому, и это правильно. Александр Григорьевич, выступая на марафоне «Единство», на гала-концерте завершающем на Минск-арене, в пятницу накануне выборов, он сказал, что события 2020 года были той необходимой прививкой, которую прошла наша система. И вот в феврале 2021 года, 11-12 февраля, состоялось 6-е Всебелорусское народное собрание, и оно приняло резолюцию. А здесь нужно сказать, что Всебелорусское народное собрание – это не просто такой институт, орган, который является традиционным для нас, который уходит корнями в вековые традиции, в события 20 века, это Всебелорусский съезд 17 года, это народное собрание 39 года, мы говорили об этом с вами. Но это собрание, оно и в новейшей истории сыграло очень важную роль. В 96 году первое Всебелорусское народное собрание вместе с референдумом позволили разрешить очень острый конституционный и политический кризис. Затем собрания созывались каждые 5 лет. И вот в 21 году февральское 6-е Всебелорусское народное собрание ознаменовало победу над силами экстремистов, которые пытались осуществить государственный переворот в 2020 году. И была принята резолюция. И мы вот четко двигаемся по этой резолюции. Смотрите, что было сделано. Собрана конституционная комиссия. Детально прорабатывались вопросы, связанные с изменениями и дополнениями в Конституции. Потом создали рабочую группу. Вот я в нее входил, в группу экспертов. Был назначен референдум конституционный. Причем проводили мы его завершающий этап в непростых условиях. Началась специальная военная операция. Это был февраль 2022 года. Тем не менее, мы провели референдум, провели его успешно. После этого был принят целый ряд законов. Закон о гражданском обществе. Мы провели перезагрузку гражданского общества, оздоровили его, избавились от всех этих, как у вас говорят, иноагентов, у нас нет такого статуса, всех этих НКО. Поставили четкий заслон финансированию политических общественных структур из-за рубежа. Провели перерегистрацию политических партий, внесли соответствующие изменения в законодательство. У нас вместо 15 бумажных партий, многие из которых были инструментами зарубежного влияния на политическую ситуацию в Беларуси, у нас осталось 4 политические партии. Дальше. Приняли закон о Всебелорусском народном собрании. Ну, в общем-то, они почти пакетом принимались, очень близко по времени. Провели выборы, единый день голосования. То есть, сформировали весь депутатский корпус в прошлом году, в феврале, от сельского совета до парламента. 12 600, чуть более, депутатов, провел заседание парламент, и, как и положено по Конституции, было созвано Всебелорусское народное собрание. Это особая площадка такая, это высший представительный орган народовластия, где сходится исполнительная власть, законодательная, судебная, гражданское общество, имеет Всебелорусское народное собрание конституционный статус, решает важнейшие вопросы, и оно избрало, мы, делегаты, избрали председателя. Председателем стал президент Республики Беларусь. Важный этап. И затем уже все понимали, прекрасно отдавали себе отчет, что президентские выборы будут. И буквально, я вот хорошо помню, в прошлом году, как все говорили, не надо тянуть, надо побыстрее провести выборы, потому что вот все хотели посмотреть, как сработает эта структура, как сработают выстроенные политические институты в обновленной нашей модели народовластия. И когда были объявлены выборы, я опять-таки хорошо помню, было такое воодушевление, что да, вот началась эта большая работа. Опять-таки, как проходили эти выборы? Они проходили, ну, очевидно, к недовольству наших недоброжелателей. Ну, и почему я их упоминаю, этих недоброжелателей? Потому что я просто посмотрел их реакцию на ход выборов. Ну, знаете, просто вызывает смех. Люди, которые оторвались от жизни, от белорусской, те, кто раньше с нами тут бок о бок жили, и пытаются свои какие-то фантазии, желаемое, выдавать за действительное. Ну, не будем об этом. Инициативу проявили 11 общественных политических деятелей. Было зарегистрировано 7 инициативных групп из 11 подавших заявления. В итоге смогли собрать 100 тысяч подписей, 5 кандидатов. Сама кампания по сбору подписей проходила в такой приподнятой общественно-политической атмосфере. Но я напомню, что кампанию «Надо» инициировали. То есть все выходили и говорили действующему президенту, что надо баллотироваться – У нас, кстати говоря, все эти недели проходил марафон единства, такая республиканская акция, очень важная для нас. Почему? Потому что она демонстрировала единство белорусского народа вне зависимости от политических взглядов. Это, безусловно, не была какая-то предвыборная кампания, потому что там акцент делался на общенациональные постулаты, на общенациональные традиции. Эта акция, в которой я принимал активное участие, она охватила все регионы, и она призвана была показать силу и единство белорусской нации. Почему это было важно сейчас? Не секрет, что любая избирательная кампания, особенно президентская, это ведь вопрос уязвимости политической системы. Потому что власть держит ответ перед гражданами. И, безусловно, недоброжелатели наши, ну, будем их так мягко называть, они каждый раз пытаются воспользоваться этой возможностью для каких-то вбросов информационных, пропагандистских атак. К сожалению, у нас была информация о том, что планируется и саботаж, и террористические действия. Попытки такие были, они вовремя пресекались. Об этом информировалось наше общество. То есть, мы прекрасно понимали, что нас не оставят в покое. Поэтому было важно продемонстрировать вот эту готовность белорусского общества вне зависимости от региона, вне зависимости от возраста, от социального статуса людей, защищать наши общие интересы, защищать наше единство. И, как мне представляется, это у нас получилось делать. Итак, 5 кандидатов, собрали 100 тысяч, была избирательная кампания, были заявлены программы. Кандидаты все разные. Ну, естественно, действующий президент, он тоже опубликовал свою предвыборную программу. Было собрано огромное количество подписей в его поддержку, рекордное за все время. Там уже мы стремились к 3 миллионам практически подписей. Он сказал остановить эту тенденцию. Я думаю, бы и 3, и больше собрали. Остальные чуть более 100 тысяч подписей было собрано. Но давайте поговорим об остальных кандидатах. Я буду их называть. Олег Гайдукевич, Либерально-демократическая партия. Хорошо известный в России политик, депутат, мой коллега, друг, товарищ. Мы с ним соседи по залу заседаний Палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии Беларуси. Я, наверное, без сомнения могу сказать, что в Беларуси практически любого остановить, спроси, кто такой Олег Гайдукевич, его все знают. Яркий, харизматичный человек, за словом в карман не лезет. У него такая команда таких вот ребят. Но есть нюанс. Партия персоналистская. Так сложилось еще со времен его отца, уважаемого патриарха нашей политики Сергея Гайдукевича. А вот программа, может быть, им стоило бы серьезнее к этому вопросу подойти, они ее не очень меняли. С другой стороны, новый молодой лидер коммунистов Сергей Саранков, в ее команде известный вам вот Алексей Дерман в том числе входил, они проработали программу, у них довольно большая программа, программа, которая вызвала в обществе споры, дискуссии, интерес, такая любопытная, назовем ее так, программа коммунистов, но еще неизвестный лидер. Видите, Гайдукевич всем известен, но программа как бы в тени. Здесь на первом месте программа, а лидера надо еще раскручивать. Александр Хижняк, руководитель Республиканской партии труда и справедливости. Ну, он, как мне представляется, действовал очень осторожно, не скажу не активно, но очень осторожно. Он даже на дебатах говорил, вот стремился, как бы, как он подчеркивал, разрядить обстановку, так выступал спокойно. Ну, это партия, это группа, которая ориентируется на сторонников социальной справедливости, а их в Беларуси, я думаю, большинство, как и во многих странах, но те, кто не разделяет, скажем, постулаты марксизма-ленинизма, то есть те, кто не хотят идти за коммунистической партией. Поэтому не скажу, что РПТ себе слишком ярко проявила. Даже вот Лидия Михайловна Ермошина, бывший руководитель Центра избиркома, за невысокую активность их как бы критиковала. Но это стиль такой партии. Они не громкие, они не шумные, они действуют постепенно, не нарочито. Кому-то это не нравится, но результат они какой-то имеют. То есть, они имеют представительство и в парламенте, и все-таки Александр Хижняк набрал достаточное количество голосов. Не сильно-то он отстал от тех, кто вышел там на третье, четвертое место. Сейчас скажу о втором еще. И Анна Конопатская. Анна Конопатская, она баллотировалась и в 2020 году. Она беспартийная, она представляет интересы вот этой новой городской буржуазии, как мне представляется. То есть, тех людей, кто, может быть, работает не на государство. Возможно, мы только можем предположить, ее поддерживали те, кто выступал против нас в 2020 году. Как бы то ни было, она критиковала действующую власть. Она выступала за ограничение полномочий президента. Ну, из такой рыночной, я бы сказал, даже неолиберальной программы. Второе место занял кандидат против всех. Причем любопытно, был экзит-пол. По экзит-полу там даже был больше процент. Итоговые цифры были чуть меньше. Потому что по экзит-полу кандидат против, условный кандидат против всех набирал больше, чем следующий за ним реальный кандидат. Здесь где-то 3,6% было у против всех, а у Саранкова, лидера коммунистов, который шел на следующее место, 3,21. Но кто такой против всех? Это те, кто, ну, наверное, оказался не сторонником ни одного из кандидатов, это очевидно. Ну и скажем прямо, что и беглые призывали голосовать против всех. Вот это, видимо, те, кто... Я не думаю, что все из них послушали призывы этих беглых, но это люди, которые пришли на выборы, но по тем или иным причинам решили занять такую позицию. То есть я бы их не отнес, конечно, к сторонникам действующей власти, но и альтернативные кандидаты не сумели их убедить. И поэтому здесь вот этот процент 3,6, именно альтернативные кандидаты должны бороться за эти голоса, потому что это могут быть потенциально их избиратели. Выборы проходили при очень высокой активности граждан, это отмечают все. Я, как депутат, наблюдал на участках и досрочное голосование, у нас во вторник началось 21 числа, и в день голосования было большое количество наблюдателей международных, под 500, было несколько сот иностранных журналистов, и вы видели большой такой разговор, который 4,5 часа почти состоялся у президента с этими журналистами. То есть очень высокий был международный интерес к этим выборам. При этом я заметил, что многие журналисты, приехавшие за границы, и те, кто комментировал эти выборы из экспертов, так называемых, зарубежных, они не очень разбираются в белорусских реалиях. Ну, что же сделать? Такая ситуация. Сейчас нужно реализовывать то, что было наработано в ходе выборов. Ни в коем случае не избавлять эту общественно-политическую активность. Нужно реализовывать, прежде всего, программу действующего президента. У нас в обозримой перспективе соберется Всебелорусское народное собрание. Надо принимать программу социально-экономического развития. У нас объявлена пятилетка качества. Ну, а следующие выборы по Конституции должны пройти в единый день голосования. То есть, в 2024 году мы избрали парламент, прибавляем 5. То есть, ориентировочно не ранее 2029 года. Поэтому у партий общественных сил будет достаточно времени для того, чтобы за эти 4 года сделать какие-то выводы, уроки и уже подойти к следующей избирательной кампании. Ну и главный, один из главных постулатов, то, что звучало от президента все время, нужно постепенно готовить следующее поколение белорусских политиков, следующее поколение тех деятелей, которым следует передавать страну. Я бы сказал, что это просто вот магистральная линия, которую постоянно подчеркивает наш президент. Вот таковы были президентские выборы в нашей стране. Спасибо за внимание.
Ну что, скажем спасибо Вадиму Францевичу за, как всегда, обстоятельный, толковый и эмоциональный комментарий. Ну что еще я тут должен добавить? Я должен добавить, что, конечно, по силе и по значимости, может, выборы, про которые я сейчас хочу сказать, они, ну, не такие яркие, как выборы Александра Григорьевича Лукашенко, но важные тоже для нас, хоть мы и далеко. Я про выборы Трампа. Про выборы президента Америки, про выборы Трампа, скажем так, да? Потому что мне казалось, что вот в этой ситуации, мне тоже так казалось, что безальтернативно Трамп пройдет. Практически так оно и получилось, между прочим. И когда я был в Минске, мы принимали участие в записи программы телекомпании «Белрос». Есть вопрос, программа называется, такое ток-шоу. И там я встретил Александра Шпаковского, депутата Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Он член комиссии по международным делам. Мы там тоже друг другу рассказывали, что мы думаем про Трампа, насколько он нам тут важен или не важен, что из того, что он наобещал, он выполнит, как он это сделает. Ну, то есть, судили-рядили, и ток-шоу, возможно, даже любопытно получилось и так далее. Но Александр, он там интересную одну заметил штуковину, я его потом после ток-шоу взял за пуговицу, и мы с ним записали еще небольшое вот такое интервью о Трампе. Мне кажется, оно нам, радиослушателям в России, будет полезно знать, что там вот наши коллеги в Белоруссии думают.
Вот сейчас в ходе программы вы высказали свое предположение о том, что Трамп может оказаться вовсе не тем, кого мы тут предполагаем. от какой-то чуть ли не нашего союзника до нашего прям страшного противника, но опасность, видите, ровно другую, о том, что мы должны все время смотреть, а он там, то, что он собирается сотворить, это вообще не напоминает нацистское государство? Это не будет ли напоминать нам какого-то, я не знаю, тут много с кем Трампа сравнивали, а Гитлер это не будет вообще напоминать? У вас такая была история, что вы, в общем, видите эту опасность.
Ну, вообще, естественно, наши российские коллеги, мы с определенным интересом следим за развитием событий в США и приветствуем те открывающиеся окна возможностей для проведения переговоров о новой архитектуре безопасности и в части, касающейся урегулирования вооруженного конфликта в Украине, но определенные шаги новой американской администрации вызывают некоторую настороженность. Допустим, откровенные претензии территориального характера к третьим странам, увеличение военных расходов, поддержка правых и ультраправых политиков в Европе. То есть сам по себе, скажем так, разворот политического мейнстрима в США в отношении адекватных ценностей, понимания взаимоотношений между полами, это действительно, на мой взгляд, правильное решение. Но главное, чтобы эта правая повестка не превратилась в ультраправую. Угу. Потому что ряд признаков, повторюсь, присутствует, и здесь дело не ограничивается теми жестами, которые...
Которые Маск неосторожно себе позволил, скажем так.
Которые позволяют себе близкие к Трампу бизнесмены. Ну и ряд классических принципов, вернее, вот ингредиентов, необходимых для замешивания национал-социализма, увы, есть. Это и союз крупной финансовой буржуазии с таким люмпен-пролетариатом, бывшим в основе электората.
Назовем его реднеками. Мне это очень понравилось, это ваша четкость вот этой формулировки.
Ну, это марксистско-ленинский
подход. Да, интересно.
Союз крупной буржуазии, пролетариата, милитаризация, национализм, территориальные претензии. Посмотрите, как они себя ведут в отношении мигрантов. Понятно, что проблема мигрантов существует, но вместе с тем видно, что выбирается какая-то социальная группа, которую хотят назначить, в общем-то, виновной во всех бедах Америки. Тоже знаем, чем это пахнет.
Знаем, правильно? Такую национальную группу, одну, которая во Второй мировой войне была назначена ответственной.
Поэтому повторюсь, я ни в коем случае не хочу обвинять Вашингтон в нацизме, но вместе с тем мы, с одной стороны, с интересом, с другой стороны, с осторожностью.
Должны на это смотреть.
Следим за действиями новой администрации США.
А в качестве такого варианта, я вот предположил, осторожничая, что можем вообще столкнуться с тем, что все это болтовня и пустой звук. Много чего наговорено будет, и ничего не будет сделано. Я предположил, что вряд ли. Но, а вы?
Я все же считаю, что Трамп будет стремиться к выполнению своих предвыборных обещаний. Более того, первые шаги нового американского президента указывают на то, что это действительно так. Это выход из Всемирной организации здравоохранения, это решительные меры по борьбе с нелегальной миграцией, это озвученные, да, нам, прямо скажу, меня смущают эти предложения в адрес Российской Федерации, потому что они выдержаны в ультимативном тоне, и мне кажется, на сегодняшний день ситуация не предполагает.
Потому что он не понимает, что говорит?
Еще пока. Может быть, до конца нет. Что касается исторического самосознания, то, конечно, я убежден, что в логике мышления американцев все-таки обстоит. Потому что Советский Союз, русский народ понес колоссальные жертвы в годы Великой Отечественной войны, но в экономическом смысле США оказались безусловным бенефициаром. Вот. Ну и с точки зрения распространения политического влияния, конечно, тоже. Поэтому они считают, что это была выгодная для них сделка, где русские выполнили определенную полезную функцию. Нам это обидно, неприятно, мы на мир смотрим другими категориями, не сделки, а справедливости. В этом, наверное, наше различие.
Но мы тоже их, я помню как, ну и союзники нам помогли, колбасы прислали, танков немножко, аэрокобру и так далее. Студебекер.
Не без этого. Не надо примитивировать выполненные функции. Конечно, ленд-лиз сыграл свою роль. Она не была определяющей, на мой взгляд. И, естественно, и открытие Второго фронта, это было значительное по своим масштабам и влиянию на ход Второй мировой войны операция. Но, безусловно...
Они и нас сдерживали по дороге. Не только Германию, но еще и Россию.
Безусловно, что касается непосредственно победы над нацизмом, ну, вклад Советского Союза невозможно каким-то образом сделать ничтожным. Он совершенно очевиден с точки зрения исторической правды. Любые документы это подтвердят.
Пусть хоть это говорит, потому что до этого то, что они мели перед этим, руководители, между прочим, то, что Освенцим не приглашают, это же вообще тоже фантастика.
То, что мы можем рассматривать позитивно, и это совершенно точно, это тот факт, что новая американская администрация, по крайней мере, на уровне публичной риторики не декларирует целей уничтожения России, как это делала прежняя американская администрация, руководимая демократической партией. Вот это действительно так. Ну и само предложение переговоров, повторюсь, его тоже можно только приветствовать. И понятно, что в рамках переговоров первоначально стороны заявляют максималистские требования. На сегодняшний день то, что озвучено политологами, вот, получит ли оно, скажем так, официальное оформление, но то, что звучит на уровне политологов, ну, выглядит несколько неадекватно и неприемлемо. Но, повторюсь, если брать официальную точку зрения, то замглава администрации президента России Дмитрий Песков сказал о том, что, в общем-то, никаких сигналов из Вашингтона реальных пока не поступало. Ну, а под ковром, мы знаем, разные процессы могут происходить. Пока мы не увидим действительно формализованное предложение, об этом рассуждать все равно, что гадать на кофейной гуще.
Да. Ну, Трампом, а новости новостями. Давайте на радиостанции «Говорит Москва». Сейчас как раз программа новостей. Послушаем, что у нас тут случилось. И вернемся к себе на территорию радиожурнала «Друзья Сибры».
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы и вернулись. Это радиостанция «Говорит Москва», радиожурнал «Друзья Сибры» про жизнь и быт и про политические высоты и экономические «Союзного государства России и Белоруссии». Ведущий Владимир Мамонтов. И пока тут мы готовим новости, у нас обычно так, какая-нибудь новость какая-нибудь, а потом комментарий. Вот я сейчас возьму на себя такую роль, я скажу, есть одна новость, вот прямо она такая, практически с пылу с жару. В союзном государстве, в постоянном комитете союзного государства появился Сергей Юрьевич Глазев в качестве заместителя госсекретаря. Это очень важная, на мой взгляд, новость, потому что Глазев человек с убеждениями, Глазев человек известный, Глазев экономист, Глазев академик, ну и вообще все, кто, как говорится, в теме, про него знают, что это за человек и в чем смысл его взглядов и жизненной, и научной, и политической позиции, я так считаю. Поэтому, мне кажется, это такое назначение очень важное, тем более он заниматься будет в постоянном комитете, он будет заниматься финансами, экономикой. Ну, такими стержневыми вещами, которые он и занимается. Ну, очень хорошо, что появились такие политические, экономические, иные, человеческом плане каком-то, с хорошим багажом, такие тяжеловесы там. Ну, вот, собственно, и все, что можно было бы, наверное, сказать. Единственное, так, легкий момент саморекламы. Некоторое время тому назад мы сообщали о том, что такое назначение возможно. Это означает, что у радиостанции «Говорит Москва» хорошие, надежные источники. Ну, а теперь, собственно говоря, по нашей схеме давайте новости.
Белорусские новины. В рамках союзного государства обсуждается создание программы в сфере авиастроения до 2035 года. Об этом сообщил журналистам посол Белоруссии в России Александр Рогожник. Сегодня мы этот вопрос обсуждаем с Объединенной авиастроительной корпорацией совместно с Минпромторгом России, заявил дипломат. Касаясь других вопросов сотрудничества в авиастроении, посол проинформировал, что на стадии заключения находятся договоры с Минским заводом гражданской авиации и авиаремонтным заводом. Мы сегодня обсуждаем, какую номенклатуру изделий взять на изготовление в нашей стране, с тем, чтобы дополнять друг друга. Это большой пласт авиакомпонентов, касающихся и механики, и аппаратной тематики, уточнил Рогожник.
Эту новость, по мне, так очень приятную. Мы попросили прокомментировать Андрея Евгеньевича Кривошеева, белорусского известного журналиста, председателя Белорусского союза журналистов, гендиректора агентства «Минск Новости». Здравствуйте, Андрей Евгеньевич.
Здравствуйте, Владимир Константинович. Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели.
Здравствуйте. Какие-то подробности вы нам накопали про эту историю, да?
Конечно, конечно. В Минске широко обсуждается эта новость, не только новость, а большая программа. Я для наших радиослушателей напомню, с чего все началось. Да. Президенты Беларуси и России, Владимир Путин и Александр Лукашенко, договорились о том, что Беларусь со всеми нашими мощностями, авиаремонтными заводами, новыми цехами, отдельными производствами, которые делают комплектующие, подключат к огромной российской программе гражданского авиастроения. Причем не только там малая авиация, да, малая гражданская авиация, не только это, но и к большой. То есть, с одной стороны, в малой гражданской авиации мы будем совместно делать такой замечательный самолетик, 15, по-моему, или 17-местный, называется «Освей». Но речь идет еще и о том, что мы подключаемся к большим стратегическим проектам большой авиации. То есть это широкофюзеляжные самолеты, это трансконтинентальные самолеты. И да, было признано, что и мы, и Россия это направление упустили, рассчитывая, что значит, займем свою нишу в этом разделении мировом труда и будем покупать хорошие самолеты, там, бразильские, американские, китайские, вот. А оказалось, что нет, могут наступить времена, когда нам их просто не продадут, а от этого же зависит наша мобильность, от этого вообще зависит комфорт всех жителей союзного государства. И тогда президенты приняли такое решение, а давайте мы посмотрим, что мы можем делать. Причем там есть совсем неожиданные предприятия. Я вот буквально неделю назад был на таком очень интересном с вековой историей предприятии белорусском Галантея. Производит он изделия из кожи, из натуральной. Так оказалось, что Галантея делает вот эти вот подголовники, знаете, вот авиационные эти кресла для пассажиров. И там такие очень милые такие вот подушечки, подголовники, на которых логотипы изображены. Так вот, уже шьет. Наша Галантея шьет такие подголовники для нашей и белорусской российской авиации. А ведь в одном самолете таких запчастей тысячи. И решение президентов очень мудрое было, заключалось в том, что мы вот сейчас определяем, вот у нас есть, значит, перечень там 2-2,5-3 тысячи комплектующих. Что делается в России на каких предприятиях? Что делается в Беларуси на каких предприятиях? Какое еще оборудование нужно? Какой будет заказ, какие рынки, а вот сроки, вот горизонты, вот 27-й, вот 30-й, вот 35-й год. Вот это здорово. То, что мы не просто уже там, знаете, побежали что-то где-то, купили, а то, что мы создаем такое совместное производство большое на десятилетия вперед, у которого гарантированный спрос, которое финансируется льготными кредитами Российской Федерации, с белорусской стороны, то же самое. Плюс мы сюда привлекаем и те, к сожалению, уже, да, теперь они китайские технологии, которые мы с советских времен упустили, но и российские технологии, и белорусские. Это очень большая программа. Я честно скажу, тут недавно один маленький элемент этой программы был реализован в Минске, на Минском заводе, значит, покраска самолетов. То, что называется ливрея, очень красиво.
Да, красиво. Вот, самолетик танчики такой был, самолетик такой,
там специальные краски, там специальный контроль качества, там специальная нужна лаборатория, которая проверит качество покраски всего фюзеляжа самолета. То есть космос оказался. Вот в Беларуси уже это есть. Уже не надо российские самолеты гонять там тайно тайно куда-то за границу, боясь, что их могут арестовать под предлогом каких-то санкций.
Вот это очень правильная вещь. И все, что вы рассказали, очень позитивно. На меня лично это действует абсолютно позитивно. И я начинаю вспоминать всякие иные примеры, которых, к счастью, много. Еще одна новость тут есть. Мы прямо сейчас от авиастроения мы перейдем к автобусам и к мотоциклам. Ну, раз уж у нас транспортная тема возникла. Ну, давайте, Андрей Евгеньевич, сейчас мы эту новость, собственно, прокатим. Я так чувствую, уже поняли, о чем спич.
Да, конечно.
Да. Сейчас мы прокатим и потом поговорим про это.
Белорусские новины. Автобус вместимостью 60 человек производства Минского автомобильного завода подарили Александру Лукашенко. Сертификат был передан главе государства во время его посещения столичного предприятия, сообщил телеграм-канал «Пул Первого». «Я на автобусе не езжу, пусть люди пользуются», — сказал белорусский лидер. Он поручил передать автобус государственному учреждению образования «Социально-педагогический центр» с приютом заводского района Минска. Ранее при посещении мотовелозавода Лукашенко подарили мотоцикл марки «Минск». В ответ президент пошутил, что хоть все подарки и передает государству, мотоцикл никому не отдаст.
Мотоцикл «Минск» особенно меня тронул, который Александр Григорьевич так полушутку, полутерпел. А «Минск» мотоцикл я никому не отдам. Знаете, наше поколение, которое вот так трепетно относится к таким вещам, у которых, ну, одних был «Минск», у других не было, или в качестве мечты это было. Это вот очень как-то глубоко это понятно, очень по-человечески трогательно даже отчасти. И, в общем, это хорошо, что мы еще мечтаем, как минимум мечтаем сесть на мотоцикл. Я так и представляю, как с каким количеством охраны Александр Григорьевич, если даже решит на мотоцикле прокатиться. И какие будут...
Я не знаю, вот сын президента старший, он, кстати, участник белорусского байкерского клуба, и вместе с байкерами, причем международное движение байкерское, он туда входит.
Он батю и подстрахует.
Такие классные шоу в городе, и я ни разу рядом с сыном президента, допустим, охраны не видел.
Ну,
то есть это байкерская движуха такая, вот.
Так она сама кого хочет охранять.
Очень активная, яркая, красивая. Да. Она на знаковые даты, допустим, они вот такие мотопробеги делали на освобождение Беларуси Беларуси, День освобождения Беларуси, немецко-фашистских захватчиков. На 9 мая всегда выезжают, мотосезон практически открывается у нас где-то вот как раз в начале мая.
Это красиво, да, это здорово.
Это всегда так очень душевно. Почему вообще вот Минск и откуда это вот все и в президенте, в том числе и в нас отчасти, эти советские бренды, которые мы создавали сразу после войны, а я вот напомню, Минский мотовелозавод, он был создан в 47-м году, когда стало понятно, что Минск в руинах, запущен в 47-м, то есть его построили за 2,5 года. Вот, когда Минск в руинах, только фашистов выбили, значит, дорог нет, техники нет, потому что она вся на фронте, автомобили имеется в виду, что делать?
Да.
И вот берется, значит, две модели, самая популярная модель велосипеда, кстати, немецкая модель, которая была номером один в Европе на тот момент. И да, и для нас еще это же привязка еще к восстановлению страны после той войны.
Да,
поэтому
да,
для самого старшего поколения это так.
Да.
Для среднего поколения это, значит, бренды миллионники. Там слушайте, до 8 миллионов штук выходил выпуск, значит, до мотовелозавода в отдельные годы.
Ну, он был такой вот доступный.
Захватил весь мир от Латинской Америки до Кубы, ну, Кубы, от Кубы до Юго-Восточной Азии. Недавно были во Вьетнаме, нам вьетнамцы, там у них целый фан-клуб мотоциклов Минск, они нас с гордостью катали по Ханою, значит, по Хошимину, показывали, что это вот у нас живет, давайте везите нам новый Минск.
Потом, а значит, вот что это за новый Союза. Минск,
это
рассказывайте.
Новый, там были желающие, ведь мотовелозавод это сейчас самый центр Минска, были желающие там все разрушить, камня на камне не оставить, для того, чтобы потом застроить все это дело офисами и, прочим, и прочим жильем.
Стеклянными кубиками, да, кубиками
вот. И президенту пришлось останавливать, вот с боем останавливать эту прихватизацию, не нормальную приватизацию, а прихватизацию, разбираться. Там был сложный период до середины нулевых, менялись там собственники, директора, пытались поставить на крыло, а тут, значит, китайцы вошли всей своей мощью на наш рынок, и у них, понятно, дешевле, и даже на определенном моменте было качественнее, потому что наши станки не успевали. И потом вот последний рывок, который как раз и привел к визиту президента, когда президент приехал на завод, взглянул на этот мотоцикл «Минск», новенький, блестящий, и спросил у тогдашнего директора предприятия, это, кстати, бывший мэр города Минска, Ладутько, и он спрашивает, а сколько здесь, покажи мне пальцем, пальцем ткни, покажи, сколько здесь белорусских.
Белорусских деталей,
и директор сказал тогда, да, крамольную фразу, ему потом долго ее вспоминали, говорит, наш дизайн. То есть мы взяли все импортные запчасти, вообще ничего не было белорусского, и вот собрали, скомпоновали здесь у нас. И тогда президентом была поставлена жесткая задача, сменился директор у этого предприятия, восстановить, создать.
Хорошо, вот он приехал, о многом говорит ваш рассказ, интересно,
посмотреть,
внимательному слушателю.
И получилось, что уже сейчас вот наш мотоцикл «Минск», он наш на 70%.
Другое
дело. То есть там уже остались какие-то вещи, которые пока в Беларуси не производят. Ну, допустим, резина. Резина российская и китайская ставится на этот мотоцикл «Минск». Самая главная часть в этом мотоцикле, то есть двигатель, уже выпускается Минским моторным заводом. Создали абсолютно
вот
с нуля
хорошо.
Новый, как-то он там называется, двухтактный, что ли. Я, честно говоря, не по мотоциклам. Но хороший двигатель свой, его вот сразу, получается, где-то 45% прыгнули на 70%, собственно, как это модно у экономистов говорить, локализации. А так рамы, фонари, приборы, там все, что касается металла, это все наше. Краски тоже подтягиваем свои, создаем свою целую отрасль, запускаем не только ради Минска мотоцикла и велосипеда, а вообще для нашего автомобилестроения.
Я вам так скажу.
Собственные краски, да, их нанесение, технологии развиваем. Поэтому
Андрей Евгеньевич,
тут все связано.
Андрей
все по-отечески.
Я так вам скажу. Значит, краской самолет покрасите потом, оставшейся краской мотоцикл, и баночку мне оставьте, пожалуйста,
хорошо.
Там. Я еще москвич покрашу свой. У меня,
да, договорились.
Вы же знаете, у меня москвич есть старый, 407-й. Вот кое-где уже надо подкраски трепать. Такой темно-синенький я вас попрошу чуть-чуть там оставить. Ну что, Андрей Евгеньевич, спасибо огромное за комментарий. Как-то у нас такой человечный, по-моему, разговор получился про самолеты, про мотоциклы, про автобусы.
А он людей касается.
А он людей касается. Спасибо вам большое.
Спасибо.
До новых встреч.
Белорусские новины.
Запад предпринимает попытки дезинтеграции союзного государства Беларуси и России. Об этом говорится в статье государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича в журнале «Национальная оборона». По словам госсекретаря, с целью формирования негативного отношения к уникальному интеграционному объединению в средства массовой информации вбрасываются различные фейки и откровенная ложь. Он отметил, что для адекватного реагирования на современные вызовы и угрозы была разработана и в дальнейшем утверждена обновленная концепция безопасности союзного государства.
Эту новость, или вернее сказать, это заявление, мы попросили прокомментировать Елену Александровну Овчаренко, главного редактора журнала «Союзное государство», журналиста-международника, известного журналиста. И вот что я хочу еще, прежде чем мы попросим этот комментарий, Елена с нами уже на связи, я вот что хочу еще сказать. Александр Григорьевич Лукашенко процедуру провел такую, ну, достаточно, вроде, стандартную, обычную. То есть он подписал указ о том, что об охране государственной границы. Насколько я понимаю, это каждый год такое происходит. Но вот в этот раз как-то все равно это по-особому прозвучало. Это прозвучало с настроением таким специальным, и он даже сказал, что вот пограничники должны предупредить вовремя, если какие-то опасности грозят Беларуси. А вот все остальные ведомства, все силовые ведомства, все участвовали в этом совещании, он перед ними выступал, все остальные должны будут тут же отреагировать, и они должны в таком едином кулаке быть собраны. Мне кажется, что вот эта концепция национальной обороны, национальной безопасности, которая, собственно, принята, она тоже вот такого концепция собранности и такой готовности к испытаниям. Елена Александровна, как вы на это смотрите?
Ну, я абсолютно согласна. Я считаю, что подписанная 6 декабря концепция безопасности союзного государства – это такой прорывной документ. Угу. И он, знаете, не подвержен арифметическому порядку. То есть это не означает, что вот концепция безопасности России плюс концепция безопасности Беларуси равны концепции безопасности союзного государства. Здесь прогрессия все-таки геометрическая и в значительной степени... В первую очередь для Беларуси, которая имеет сильную, но небольшую армию, и очень тревожных и довольно агрессивных соседей, я имею в виду и Украину, и Польшу. Времена изменились, вызовы стали другими, но о чем мы говорим, если на территорию Беларуси расположено тактическое ядерное оружие, если там будет орешник. Ну, конечно, это должно быть прописано, и это будет дополнительным таким сигналом для тех, кто может попытаться не только сконцентрировать у границ Беларуси 15 тысяч военнослужащих, как вот сейчас вот произошло на границе Беларуси с Украиной, но, в общем-то, замахнуться и на большее. Поэтому документ, безусловно, серьезный. Эксперты, которые ближе к военным, они напрямую говорят, что вообще союзное государство – это, конечно, экономический проект, но в первую очередь военно-политический. И вот сейчас, по-моему, с этим приходится соглашаться, Владимир.
Да, мне кажется, да. Мне кажется, да. Хотя, ну, например, мы тут уже на открытии второй получасовочки нашей программы рассказали про то, что экономике тоже мы придается большое значение. Тут вот даже в постоянный комитет пришел новый заместитель государственного секретаря Сергей Юрьевич Глазьев. Это тоже говорит, что и экономике, и финансам придается особое значение, большое значение, да. Но то, что вы сейчас сказали, это очень совершенно важная вещь, совершенно важная вещь. Вот это не арифметическое сложение, а сложение сил так, чтобы там, где у нас у одной части союзного государства есть определенные преимущества, и они должны быть дополнены, в том числе и военными, и иными преимуществами другой, вот это, мне кажется, хороший опыт такой, который можно распространять на многие сферы на нашей жизни и деятельности. Такое бывает в истории и в жизни, когда какая-нибудь военная технология, та или иная, может быть, научная какая-то, связанная с военными разработками, она потом в жизни обычной, мирной хорошо помогает. Вот мне кажется, что вот то, как у нас сейчас организована военная часть, даже когда времена эти тяжелые, трагические у нас подойдут к концу, закончатся, рано или поздно, мне хочется верить, это так случится, но вот это-то пригодится нам.
Вот это умение. У нас совместная группировка войск, у нас единое командование ПВО. Все это было еще до принятия концепции безопасности союзного государства. Ну и потом, правильно говорят специалисты, так сказать, современное военное искусство, область безопасности, они требуют таких вот концептуальных вещей. НАТО имеет на все документы, на слаживание, на единую систему, на командование. Ну, это правильно, это то, что называется протоколами, мне кажется, в авиации, да, и не только в авиации.
Да, да. Но даже в интернете это называется протоколами.
Это и это современная история, когда все делается, так сказать, сообразно продуманным, расписанным каноном.
Елена Александровна, спасибо вам большое за комментарий. Значит, я думаю, что пока нам такая концепция нужна, такая национальная оборона нам нужна, мы уникальное интеграционное объединение, значит, и защищаться мы должны, защищать свои плюсы, защищать свои преимущества. Мы должны уникальными способами.
Полностью согласна. Спасибо, всего доброго.
Спасибо, всего доброго.
Белорусские новины. Луганский академический музыкально-драматический театр имени Голубовича в 2025 году планирует провести гастроли в Беларуси к 80-летию Победы. В Луганской Народной Республике к юбилею Победы в Великой Отечественной войне запланированы тематические театральные постановки и выставки, сообщили ТАСС в региональном министерстве культуры. Ведомство планирует широко отпраздновать 9 мая на Луганщине. В музеях региона будут созданы новые экспозиции, посвященные героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции.
Вот эту новость о гастролях театра мы попросили прокомментировать Инну Евгеньевну Кандаурову, белорусского журналиста. Мы друзья-сябры с ней вместе, и, как и со многими участниками наших программ. Она главный редактор редакции газеты «Новины Стародорожчины». И вот прежде чем я передам ей слово, во-первых, здравствуйте, Инна Евгеньевна, очень рада вас слышать снова. А во-вторых, прежде чем передать, я не могу не сказать, что у меня есть личное отношение к подобного рода вещам. То есть к гастролям луганских академических музыкальных драматических театров, луганских и не только луганских, но в частности луганского точно совершенно. Дело в том, что я родился и вырос в Владивостоке, и этот театр регулярнейшим образом приезжал и на украинском языке, с украинскими песнями, ну и на русском, и на украинском, на всяком. Приезжал и с бешеным успехом гастролировал во Владивостоке, в том числе и потому, что значительную часть потомки или там уж совсем пожилые люди составляли переселенцы с Украины. Названия деревень Приморского края, они прямо на это указывают и подчеркивают. И всегда это с бешеным совершенно успехом, потому что это было все равно наше, славянское. Может быть, по пару слов кто-то и не понимал, чего там, значит, в этой песне поется, но душой все равно все понимали, и это чрезвычайно важно. И я прямо с таким теплым каким-то внутренним чувством все эти Наталки-Полтавки, значит, все эти «Ойныходы грицю ты на вечерницу» и все такое, да, это у меня прямо всплыло в сознании. И вот я прошу вас, Инна Евгеньевна, прокомментируйте, пожалуйста, вот этот интересный, на мой взгляд, интересный факт.
С огромной радостью и удовольствием я комментирую тот факт, что Луганский академический музыкально-драматический театр в этом году у нас планирует провести гастроли. И не просто так, а приурочено это к 80-летию Великой Победы. И это важно. У нас общая страница исторической памяти, и для белорусов это дата ни с чем не сравнимая, колоссальной важности. И для Луганска она имеет особое прочтение и имеет второй современный план. И мы знаем о том, что театр Голубовича имеет интересную историю, имеет богатые традиции, ведь он начал работать в 41-м как фронтовая бригада. И современность провела его через испытания, и он выстоял, он себя сохранил и сегодня известен как коллектив собственным творческим почерком, самобытный, яркий, классный. И знаково также то, что первые международные гастроли для артистов из Луганской Народной Республики состоялись в прошлом году именно в Беларуси и прошли очень успешно. и зритель прекрасно принимал, и запомнились они нам. Поэтому, конечно, мы будем смотреть следующие постановки с особым чувством и с большим профессиональным и человеческим уважением, и с интересом. И приятно нам было узнать, что в Луганске будут праздновать юбилей Великой Победы так же масштабно, как у нас в Белоруссии запланировано много замечательных мероприятий. Ну и добавлю также, что без сомнения удовольствие от просмотра спектаклей получат и украинцы, которых теперь в Беларуси у нас много.
Вот это удивительная перекличка вот этих событий. Да, и они приезжают, и переезжают, и, в общем, понятное дело.
Переезжают, да, именно на постоянное место жительства.
Понятное дело, что это такой процесс. Мы про это тоже знаем, и параллельно как бы это проходит. То, о чем мы печалимся, и то, что мы называем драматической и даже трагической страницей в нашей славянской истории. Но параллельно происходят вот такие вещи, которые дают нам надежду на то, что это, в общем, приходящее, а человеческое победит, внутреннее победит, и какая-нибудь Наталка-Полтавка победит войну. Как она это сделает? Ну, с нашей помощью только, вот с таким настоящим подлинным к этому вниманием и отношением. Инна Евгеньевна, спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо, Владимир Константинович, вам всего-всего самого доброго. До свидания.
Ну, и, собственно говоря, на этом мы, уважаемые радиослушатели, свой радиожурнал «Друзья Сибири» заканчиваем. Я, его ведущий Владимир Мамонтов на радиостанции «Говорит Москва», считаю, что мы задачу выпуска этого номера журнала выполнили, а на самом деле мы еще не прощаемся по большому счету, потому что радиожурнал «Друзья Сибири» фактически каждую неделю с вами, либо новый выпуск, либо по повтор. Поэтому все, кто интересуется жизнью и бытом, политическими высотами и экономическими прорывами, в хорошем смысле этого слова, те все к нам, приходите к нам. У нас на радиожурнал «Друзья Сибры», он про жизнь союзного государства России и Белоруссии. Спасибо.